Господи, мы славим Тебя, Боже, за то, что Слово Твое дано нам, и оно проясняет, дает убеждение, дает понимание, как нам жить, чего Ты ожидаешь, как Ты это все видишь, Господь. Мы не можем физически Тебя сейчас видеть, но через Твое Слово мы можем видеть и знать, как Ты реагируешь на то, что мы здесь, на разные вопросы нашей жизни, чего Ты ожидаешь от нас. Какой путь есть благословением для нас, куда Ты зовешь нас. Большое Тебе за это спасибо, Господи. Мы просим, пусть Слово Твое больше и больше сияет в наших сердцах и формирует наше убеждение и наше понимание Тебя. Уповаем на Тебя, Отец. Аминь. Мы с вами находимся в разделе «Личность и божественность Духа Святого». Мы посмотрели на то, посмотрели, что о Духе Святом говорится как о личности. Он живет, обладает разумом, мудростью, он любит, это может только личность делать. Дает свободу. Ко мне на перерыве подошла одна сестра и немножко прояснила, у меня, наверное, плохо получилось это объяснить. В Библии говорится о Боге, о Троице, что Он есть Дух по природе. Мы с вами по природе материально-духовные или духовно-материальные существа. Мы можем сказать «в человеке дух» или «дух человека», подразумевая, ну, что это что-то внутри тела его. Когда это уже вне тела, человек уже умер, тогда ему новое тело нужно при воскресении получить. Вот. А Бог, когда говорится, что Он дух, то Он по природе только дух, Он не материально-духовен, Он только дух. И поэтому, когда говорится «Дух Господень», то не имеется в виду, что Бог своим Духом, там, помимо там, разума или еще чего-то, как-то действует. Слово «Дух» употребляется как бы в двух значениях, описывая природу Бога и описывая или давая название третьей личности Троицы. То есть первая личность Троицы в Библии описана как Отец, вторая как Сын, третья как Дух Святой. Поэтому нам нужно в текстах, в контексте смотреть и пытаться различить, когда говорится «Дух Господень», что имеется в виду. То есть, или там «Дух», да, то есть имеется в виду природа Божия или имеется в виду именно третья личность Троицы. Часто мы ее не замечаем, потому что воспринимаем по-человечески Бога. Как вот Духом своим он там что-то… Понимаете, да, о чем я говорю? Это важно разделить и внимательно смотреть в тексте, и мы больше увидим, как тексты представляют нам Духа Святого. Хорошо, и еще один момент, который подтверждает, что Дух Святой есть личность. Он действует и поступает как личность. Первое, он субъект действия, то есть он делает то, что может делать только личность. Библия об этом учит. Во-первых, свидетельствует и обличает. Это может только личность сделать. Иоанна 14 глава. Этот текст в 14 главе достаточно, ну, вообще 14 глава, там немало важного, скажем, говорится о Духе. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». То есть говорится «утешитель», то есть Дух Святой способен утешить, это может быть только личность, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас. То есть он учитель, он способен взаимодействовать с учеником своим, понимать, что тот плохо понимает, и давать ему то, чтобы вывести своего ученика на новый уровень там, познания чего-то. То есть это процесс такого взаимодействия, межличностный процесс. «Научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». То есть Дух Святой знает все, что Иисус говорил, и Он будет это напоминать, именно то, что Дух Святой говорил ученикам через Христа. Поэтому Он способен учить. 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель», видите, два раза Иисус говорит, Духа Святого называет Утешителем, потому что он расстается с учениками, и он подчеркивает то действие, которое Дух Святой совершает. Это относится к вот этой части жизнь христианина помощь. Потому что Дух Святой помогает христианину в трудностях, он его утешает, он его поддерживает, он дает ему мужество. Поэтому Иисус здесь на этом подчеркивает Это служение Духа Святого. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца? Видите, да, там Отец пошлет, тут Иисус говорит, я пошлю вам от Отца или как вместе с Отцом. И дальше, Дух истины. Это важно заметить для нас, что Дух Святой есть не Дух, оторванный от истины. Это Дух истины. Это Дух, который создал Писание. Это Дух, который говорит Писанием. Это Дух, которому Писание достаточно для того, чтобы наставить нас на всякую истину, вразумить нас и тому подобное. Напомнить все, что необходимо. Когда это Писание проникает к нам в сознание, оно действует там. Поэтому он еще здесь характеризует и Духа Святого как Духа истины. Смотрите, несколько характеристик. Дух есть утешитель. Дух приходит от Сына и от Отца. То есть он часть Троицы, он такой же по природе. В другом месте мы еще будем читать сегодня, где говорится, что о Духе, что он такой же, как Христос. И там такое слово на греческом стоит, вот точно такой же. Не другой какой-то, другого рода, а такого же рода, такой же по своей сущности, такой же по тому, какой он есть. То есть он приходит от Отца и Сына. Дальше он есть Дух истины. Это то, что он любит, это то, через что он действует, это то, в чем он силен, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне. То есть его задача, его служение будет сосредоточение на Иисусе Христе. Он придет для того, чтобы прославить Иисуса Христа. Он не будет свидетельствовать о себе. Он не будет себя ставить в центр всего, он не будет себя выпячивать, но он будет указывать на Голгофу. Это то, почему Библия, описывая разные личности Троицы, Духу Святому уделяет, я бы сказал, меньше внимания. Дух Святой – это намеренно, не потому что он меньше или хуже, не потому что он менее влияет, он такая же значимая божественная личность Троицы, но она приходит очень скромно, и своими действиями она указывает на Иисуса Христа. Он не свое будет говорить, но напомнит, что Иисус уже говорил. Здесь он будет свидетельствовать не о себе, а будет свидетельствовать о Христе. Это его предназначение. Так и должно быть в церкви. Так и должно быть в жизни христианина. Если Дух Святой действует в церкви, если Дух Святой действует в христианине, то сиять будет Иисус Христос. Не Дух. Но потому что Дух хочет на Христа указать. Если Он действует во мне, я буду больше и больше впечатляем Иисусом Христом. И Дух Святой, Он как бы за кулисами будет. Конечно, зная эти тексты, мы понимаем, Дух Святой это делает. Но основное впечатление, основное действие будет именно на Христе сосредоточено. И дальше Иисус говорит, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со мной. Итак, Дух Святой, Он свидетель, и Он свидетельствует, и Он обличает. 16 глава, 8 стих. Мы видим, как Иисус в этих последних главах, Он готовит учеников к своему отходу, и Он показывает им того, кто заменит его. Он показывает, что вы не останетесь сиротами, помните? Что я приду к вам, то есть Дух Святой, Иисус приходит к нам Духом Святым, то есть Дух Святой совершает служение в нашем сердце, здесь на земле, от имени Христа. И он совершает действие от Троицы непосредственно с нами. Поэтому Иисус как бы больше и больше разъясняет здесь роль Духа, чтобы ученики не чувствовали себя брошенными. Итак, 16:8. Или давайте с 5. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось или наполнилось сердце ваше. Вы печалитесь, вы боитесь, вам трудно, как это будет. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел». То есть Иисус говорит, это лучше, если я уйду. Иисус физически был в теле, и Он был только с некоторыми людьми рядом. Когда же Он вознесся, Дух Святой пришел, и Он теперь может со всеми людьми быть рядом. Иисус совершал служение утешения, обучения, обличения, наставления и тому подобное, когда был рядом с этими учениками. И Он говорит, я уйду, и Дух Святой придет, Он будет глубже действовать, и Он будет совершать ту же работу между вами. Ученики, конечно, печалятся, что физически не будут видеть. Но Иисус считает, что это лучше, что Он не будет рядом с ними творить чудес ярких, что Дух Святой это будет делать невидимым образом, то есть Он невидимым образом будет присутствовать. Это лучше для них. Это блаженнее те, которые веровали, не видя, помните? То есть мы названы блажение почему-то. Потому что наша вера строится, ну или скажем, мы не можем искуситься, как искушались многие в то время окружающие Христа люди, искуситься думать, ну это ж плотников сын, может ли что быть хорошее там из Вифлеема, или там он же, мы знаем, вот его там братья и матерь его, и сестры его, отец его, то есть какой он мессия, обычный человек, а тут он устал, а здесь он небритый, а здесь он спит, а здесь что-то там, еще какие-то человеческие моменты в нем проявляются, которые кажутся, ну как он может быть Богом, так очень трудно в это верить. Сейчас для нас лучше, это мы... Конечно, мы бы хотели все видеть Христа, я не говорю, что это плохо было его видеть, но мы не должны себя считать ограниченными. Дух Святой представляет нам Христа, Он представляет нам Его через Писание. Мы можем, помните, в Галатам Павел говорит, что так как бы у вас был распят Христос перед вашим взором, то есть он просто проповедовал им Слово Божье, и он говорит, вы так приняли, как будто бы вы были на Голгофе, и вы это все видели. Дух Святой Слово Божье применил к сердцу, открыл его, люди увидели воочию, вот он, Господь мой, покаялись в своих грехах и последовали за ним, покоряясь Слову Божьему, или в то время Слову, которое говорили апостолы и записали. У нас сегодня в Новом Завете это есть. Итак, он здесь говорит, но я истину говорю вам, это действительно так, лучше для вас, чтобы я пошел, для вас лучше, чтобы Дух Святой действовал Словом в вашем сердце, чтобы визуально вы меня не видели, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и тогда мое действие ограничено, потому что он действовал как человек тогда, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, что будет делать? Первое, обличит мир о грехе, и о правде, то есть о праведности. Это слово используется не совсем корректно, это так по-старорусски оно записано. Под правдой раньше и праведность подразумевалась. Сейчас мы разделяем. Правда – это в смысле правдивые слова или информация, а праведность – это праведность, состояние характера или ну, наше состояние перед Богом. Здесь в греческом праведность подразумевается. Он будет говорить и о праведности, и о суде. О грехе, что не веруют в меня. То есть, смотрите, Дух Святой будет действовать в этом мире, Он будет говорить к сердцам людей, и Он будет доносить очень конкретное послание. И это послание, как мы видим, христоцентрично. Он будет Христа и Его труд, и Его подвиг возвеличивать. О грехе, что не веруют в Меня, в Иисуса Христе. О праведности, что Я иду к Отцу Моему, и уже не видите Меня. То есть Иисус, ну, во-первых, сущность греха – это не просто какой-то проступок, а это отношение ко Христу. Любая праведность без любви ко Христу, не ради Христа, есть грех. Потому что она эгоистична. Это не есть истинная праведность. Истинное исполнение заповедей с правильным мотивом ради Бога должна быть. Перед Его лицом. Поэтому это грех. Он будет говорить, сужает все и говорит, вот это грех. Во-вторых, о праведности, что я иду к Отцу Моему и уже не увидите меня. То есть я праведен, я умер, но я воскрес и я вознесусь, и люди это увидят, и я сделаю это, потом, и ад, и грех меня не удержат, потому что Иисус не был виновен. И Его вознесение проповедует Его абсолютную безгрешность и чистоту, что Он страдал только за наши грехи. Дух Святой это будет доносить. Иисус Бог, Он чистый, Он праведный, Он взвалил на Себя грехи ваши ужасные, Сам же был невиновен. И последнее, о суде, что князь мира сего осужден. О том, что сатана осужден распятием, о том, что он обезоружен, о том, что Христос его победил, о том, что сейчас он не будет иметь такого влияния, как он имел раньше. И, скорее всего, имеется в виду его широта его влияния, когда ему были покорны народы. Только в израильском народе было Слово Божье, было служение, нужно было туда обратиться. Сейчас сатана сломлен, и Евангелие заполнило весь мир. Жертва Христа спасает везде, и во всяком народе есть христиане, есть поклоняющиеся Богу, есть такие же представители Бога полноценные, которые в любом народе могут представлять Христа. И вот, смотрите, Дух Святой будет это делать. Он наставит и Он обличит. Это может делать только личность. Я специально, когда мы касаемся этих отрывков, чуть-чуть в сторону отхожу, чтобы мы как бы шире как бы Писание видели. Далее. Он говорит и повелевает. Деяния, 8 глава. Говорить и повелевать может только личность. Деяния апостолов, 8 глава, 29 стих. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. сверхъестественное проявление Духа Святого. Филипп был, скажем, одним из близких учеников Христа, или как учеников его апостолов, и особым образом Дух Святой тогда действовал и прямо говорил ему: подойди и пристань к этой колеснице. То есть только личность может это делать. 10 глава с 19 стиха. 10-19. «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему», это Дух Святой, «вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, нисколько не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете, по какому делу пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, ободряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать слов твоих». Ну и так далее, мы знаем эту историю. То есть Дух Святой говорит. Есть еще отрывки, нет времени их читать. Дух Святой помогает, Дух Святой ходатайствует, то есть ходатайствует, он как адвокат, представляет интересы человека перед Богом или, можно сказать, вступается за человека. То есть он что-то свидетельствует Богу. Это Римлянам 8 глава. Дальше он учит и руководит. Мы уже, в общем, это прочитали, но еще отрывки. Иоанна 14:16, 1 Коринфянам 2:13. Дальше. Он действует и поступает как личность, как объект действий. То есть по отношению к нему совершаются такие действия, которые могут совершаться только по отношению к личности. Какой-то абстракции это невозможно. Его можно огорчить, Исаия 63:10. Его можно похулить, Матфея 12:31. Помните эти отрывки, да? Его можно обмануть, Деяния 5 глава, так как мы в Деяниях, давайте мы сейчас посмотрим. Деяния 5 глава, 3-4 стих. Эта история Анании и Сапфиры, они продали, спрятали какую-то часть денег, пришли и представили так, будто бы они отдали все, могли не отдавать, они не обязаны были, это им принадлежало, здесь Петр учит. Не все христиане это делали, что христиане собирались в различных домах в то время, то есть чьи-то, ну, кто-то не продавал эти дома, и они в них по домам встречались. И третий стих. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Мы видим, где разворачивается духовная война. Сатана не явился там ему и не воздействовал на него магическим способом, и не заставил Ананию там двигаться не своими там действиями, не своей волей, просто он там что-то сделал непонятно. Нет, сатана просто мысли ему дал. Много-много мыслей в нашей голове. Есть те, которые от нас, есть те, которые от Бога, есть те, которые от сатаны. И они все там, мы не можем их разделить легко. Они у нас не разукрашены красный, синий, зеленый. Мы должны только Словом Божьим просвечивать как рентгеном, и тогда мы можем оценить, какая мысль откуда. Иногда ангел предстает как ангел света. Может быть, очень праведная мысль. Люди говорят: ну, конечно, сатана про Библию не может говорить, или там иди больше молись, сатана не может. Может. Он очень правдоподобные вещи говорит, чтобы потом ты начал доверять этим мыслям, и потом постепенно, по чуть-чуть тебя отводить, и потом, когда тебе где-то там в середине вставить, похулишь Духа Святого, и тебе конец. И ага, вот же Дух Святой мне говорит, и теперь он мне уже говорит такое безумие: иди и проповедуй по Украине, ходи целый год. Очень правдоподобно. Пошел проповедовать, семью оставил, о ней не заботишься. Писание очень ясно говорит: то, кто о своих, особенно домашних, заботится, тот отрекся от веры хуже неверного. Не говори мне это, я не хочу похулить Духа Святого, это Дух Святой меня послал. Потому что я уже научился ему доверять, и теперь еще отрывок этот похулишь и потеряешь спасение, или непрощенный будет грех, неправильно истолковываемый отрывок, мы его коснемся сегодня. И поэтому человек уходит. Сатана может такие вещи делать. Сатана вложил в сердце твое мысль солгать Духу Святому. Такая была идея — обмануть Духа Святого и утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего, теперь смотрите, ты положил это в сердце твое? Сатана дает идею, я с этой идеей должен разобраться. Написано в другом месте, что мы покоряем всякое помышление в послушание Христу. То есть мы должны просвечивать свои мысли Божьим Словом, отсеивать, какие из них праведные, богоугодные, а какие неугодные Ему, И потом мы принимаем решение то ли прекратить об этом думать, отвергнуть это, противостать этому истиной и отвергнуть, то ли покориться этому как тому, что от истины. Вот так действует Дух Святой в нас. Вот это процесс, который я сейчас описал, это процесс действия Духа Святого в христианине. Происходит мысль, Слово Божье, Дух Святой применяет, чтобы мы понимали Слово Божье, чтобы оно могло отсеять. Потом мы формируем отношение к тому или к другому. И вот здесь уже Петр говорит, что она не ответственна за это. Я не виноват, это сатана меня, как там говорится, да? Там как-то он меня без фребро, или как говорится. То есть это он меня там. Нет, он здесь говорит, твоя ответственность была оценить эту мысль и покорить ее в послушание Христу. Но тебе она понравилась, твоя плоть взыграла, ей очень это приглянулось. Можно как-то договориться, и вроде бы дал, очень праведный, но при этом и себе там утаил. И это все, это, сатана всегда, кстати, нас так атакует. Он не атакует просто нас глупостями какими-то. Пойди там ограбь Банк Америки в Вашингтоне. Пришла мысль, пух, какие глупости в голову приходят. Очень легко побеждается. У него есть партизан, который в нас. У нас внутри есть плоть, грех, наши наклонности. Это партизанская внутренняя война. Сатана – это как армия снаружи, которая дает задание, ну или смотрит, где партизаны действуют, и туда же посылает свою атаку. Поэтому то, что для нас, где мы склонны, к чему нас, ну как бы наша плоть тянет, к каким грехам, сатана туда и атакует нас. Поэтому нам нужно это отсеивать и противостоять. Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу. Очень прямо. Дал мысль солгать Духу Святому, ты согласился с этим, и ты солгал Богу. И потом чудо происходит, она не умирает, и его жена умирает. В этом одном отрывке мы уже видим ясное подчеркивание, что Дух Святой есть личность, ей можно солгать, ему можно солгать. И он же есть Бог, очень прямое заявление. И так его можно обманывать, ему можно противиться, Деяние 7.51, описывает сопротивление. Его можно оскорблять, Ефесянам 4.30, да, не оскорбляйте Духа Святого. Может быть, оскорбление как побуждение к гневу, Евреям 10.29. Я сожалею, мы не можем это все читать. Пожалуйста, если что-то вам, если вы не убеждаетесь, пересмотрите эти все отрывки, проанализируйте. Какие-то, может, не очень понятны, другие более ярко засияют. Итак, о Духе Святом говорится как о личности. Второе, он действует и поступает как личность, и к нему поступают как к личности. С. На его личностные свойства указывают следующие ассоциации или отношения. Первое. Именуется отдельно от других личностей Троицы Дух Святой. Например, Неемия 9.20. «И ты дал им Духа Твоего Благого, чтобы наставлять их». Под «ты» подразумевается Бог. «Ты дал им Духа Твоего Благого». Здесь Дух Святой назван Дух Благой, Дух Добрый, Дух Благословляющий. Он благой для нас. Его действие – благо. Хотя плоть нам часто говорит как раз другое. То есть здесь как Бог, Отец, скорее всего, Он посылает Духа Святого, Он дает. Иоанна 14, 16, 17. Давайте это посмотрим. Иоанна 14, 16. Давайте с 15. Очень трудно читать мне кратко. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Вот здесь характеристика, как мы можем оценить, любим ли мы Бога. Если мы не соблюдаем его заповеди, это просто чувство, это может быть какие-то ощущения или еще что-то, но это не любовь или неполноценная любовь. Если мы любим Бога, то это будет очевидно, что мы преклоняемся перед или подчиняемся его слову. И мы соблюдаем его заповеди. Теперь смотрите, здесь еще один важный момент. Если мы хотим преклониться перед Богом, сказать, выразить свою любовь к нему, верное к нему отношение. Нам нужно подчиниться его заповедям, чтобы их соблюсти. И теперь важный момент. Чтобы подчиниться его заповедям, их нужно знать. Заповедей в Библии не 10, которые даже, наверное, не все сейчас и перечислят. 10 заповедей, которые в Ветхом Завете. Заповеди Божьи есть ясно сформулированные, есть запреты, есть принципы, есть учения, которые касаются каждой сферы жизни. Как быть на работе, как работать когда ты начальник, когда ты подчиненный, как решать конфликты, как воспитывать ребенка в такой ситуации, в таком возрасте, в другом, как поступать с женой, когда она так вот говорит или так, когда я очень устал, а она там это, или наоборот муж, как поступать с неверующим мужем, с верующим, как поступать в церкви, когда такой служитель такой, как с пастырем, масса ситуаций. Божье слово учит об этом и учит много. И если мы этого не знаем хорошо, если мы не дружим с Писанием, у нас нет шансов хорошо подчиниться Его заповедям. У нас есть только общие понятия, по которым мы живем. И этого слишком мало. Жизнь – это не три понятия каких-то, по которым можно жить. Жизнь очень сложная, состояние наших душ очень сложное, заковыристое. Нужно, чтобы Слово Божье проникло и проработало каждую сферу жизни. Поэтому мы должны любить Слово, мы должны дружить с Ним, мы должны срастись с Ним. Если мы христиане, которые любят Бога и хотят заповеди Его соблюдать, чтобы любить Его больше, значит, мы должны быть христианами, которые любят Его Слово, проникают, исследуют, дорожат им, ходят на конференции, слушают проповеди, слушают аудиозаписи Божьего Слова, Библии, читают какие-то книги, которые разъясняют Писание, которые задают серьезные вопросы, которые говорят об этом, но не такие, которые прожили первые 5 или 7 лет, там что-то, пока новообращенные просто не понимали поверхностных вещей, исследовали и все. И продолжают просто жить, дрейфуя в христианской жизни. Ну, мы более-менее разбираемся, проповеди раз в неделю или раз в две недели я слушаю, и, в принципе, у меня все нормально. Я же никого не убиваю, не колюсь, не пью, не граблю, больших грехов не делаю. Меня и обличить, в принципе, не за что людям, которые меня окружают. Помните, я напоминаю вам Исаию. Очень праведный человек. Увидел Бога и говорит: горе мне, погибе. Вспомните пророка Иосию, который откопали книгу закона. Он сделал реформацию, он перевернул всю страну, очистил от идолов. Потом храм реформировали, отстраивать начали, деньги начали собирать. Потрясающая реформация, откапывая под грудой золота и серебра книгу закона Моисеева, которая была затеряна. Прочитывает, рвет на себе одежду, сыпет пепел, посылает пророчество и говорит: есть ли надежда для нас? Пойдите, спросите. Да ладно, все нормально, никаких больших грехов ты не делаешь. Слово Божье глубоко проникает и судит помышления и намерения сердечные. Не просто какие-то общие понятия в жизни, не просто какие-то грубые, такие очевидные грехи, а глубоко оценивает сердце и там призвано очищать. Чтобы там мы покорялись заповедям, чтобы оттуда праведность исходила, чтобы там было истинное христианство и преклонение, которое является не только в воскресенье, но является из моего сердца в каждой ситуации моей жизни. Для того, чтобы я так любил Бога и преклонялся перед Ним, мне так нужно Его Слово. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя. И вот здесь слово «другого», использовано такое слово, как «алос», оно обычно подразумевает подобие. Дух Святой должен был занять место Сына Божьего в среде учеников. Лишь будучи личностью, Он мог занять Его место и быть с учениками так же, как некогда Иисус. То есть он другого такого же рода. И Иисус будет молить, он говорит: умолю Отца и даст вам другого утешителя, такого же рода, как я, да пребудет с вами вовек. Этот Дух Святой придет к ученикам и будет с вами вовек. Он будет хранить вас. И дальше он характеризует, мы читали, Духа истины. Видите, опять он характеризует этого Духа. Он ясно показывает ученикам, он нигде не говорит духа сверхъестественных явлений, духа экстатического состояния, эмоционально взвинченного, перевозбужденного состояния. Он говорит: нет, это дух истины. Он будет обращаться к вашему разуму, то есть к вашему сердцу. Он будет говорить туда истину, преклонять ваше сердце перед Богом, показывать славу Божию там внутри, трансформировать вас, изменять в подобие этого Бога. Написано: мы преображаемся, взирая на славу Божью. И это через истину происходит. И это будет являться в ваших чувствах, переживаниях, ваших мыслях, решениях, действиях, в поступках в вашей церкви. Этот дух есть дух истины. Это дух Библии, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Он не может его принять, потому что он не воспринимает такое, ну, он его не может увидеть, и он не знает его, он не знает характер его, он не знает его действия. Этот мир знает другое действие, знает другой язык, язык товарообмена. Ты мне, я тебе. Язык, если я вот это сделаю, потом дашь мне больше денег, дашь мне больше здоровья, дашь мне вот это мне понятно. Мир мыслит другими категориями, а вы знаете его, вы его понимаете. Почему? Ибо он с вами пребывает и в вас будет. Он уже пребывает с вами. Он того же характера, как Иисус. Знаете Христа, знаете Отца. Помните, он говорит, можно же здесь сказать, знаете Духа Святого. Он, я был с вами, я показал, он такого же рода, как я, и этот Дух тоже с вами пребывал, пребывает, и дальше будущее время и в вас будет. Он уже здесь на земле. Эта ситуация, это Ветхий Завет сейчас. Христос еще не умер, и более того, не было дня Пятидесятницы. Иисус говорит, этот Дух с вами, вы знаете его характер, но на Пятидесятницу он придет на землю более особенным образом, он придет внутрь вас, и он будет действовать. Дальше говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам Духом Святым. То есть Иисус придет к нам Духом Святым. Если Дух Святой действует во мне, мне будет очевиден Иисус. Иисус пришел через действие Духа Святого. Дух Святой действует, свидетельствует о Нем, учит заповедям Его, учит Его учению, и вот Христос сияет для меня. И хлебопреломление нам дано не зря, чтобы опять и опять нас возвращать на Голгофу, где сияет жертва Иисуса Христа, которая как центр истории человечества. Служение Духа Святого будет для этого. Вот чудо, вот величие действия Его. Вот зачем, извините, такое слово скажу, нужно гоняться. Вот чем нужно дорожить, вот в чем нужно видеть величественную силу или сверхъестественное действие Божие, когда Христос в сердце сияет, когда человек 15 лет в вере, прошел через гонения, через трудности, через разочарования, через тупики в жизни, и Христос засиял в сердце больше, любит его больше, превозносит его больше, реально, не на словах. Не просто правильными фразами об этом говорит, не просто бу-бу-бу-бу-бу-бу повторяет. А ты видишь, человек говорит просто, искренне, и ты видишь, как он своей жизнью демонстрирует. Христос для меня ценнее, чем все в моей жизни. Христа достаточно, он утешает меня. Да, у меня большие-большие проблемы. Да, у меня вот эти переживания. Да, я потерял близких. Да, слезы на моих глазах. Но у меня есть радость, мой Господь за меня. Вот это чудо. Это суть христианской жизни. Вот это чудо, которое должно возрастать в наших сердцах, это то, о чем должны пасторы переживать, увидеть в своих церквах. Не просто активность, вот это то, что привлекает. Когда такие христиане, для которых Христос дороже, чем их жизнь, выходят в этот мир на базары, к соседям, на свои работы, они своей жизнью, своими сердцами проповедуют Евангелие. У них есть зрелость, у них есть мужество сказать Евангелие не только своей жизнью, но и своими словами. Вот это чудо. Вот это действительно невероятное что-то. Вот это недостижимо без Бога, без Духа Святого. Это абсолютно не подвластно организовать какими-то методиками там, менеджмента или какой-то религиозной деятельности. Это то, что Бог должен сделать. Вот это чудо. Вот об этом нужно более переживать. Об этом учит вся Библия. Чудеса являлись только в некоторые периоды для того, чтобы эту работу утвердить. Для того, чтобы эту работу подтвердить, что это апостолы, что это Иисус или что это пророки в Ветхом Завете, чтобы эта работа совершалась. Более того, посмотрите, в Ветхом Завете, когда пророки пророчествовали, они на 80% они пророчествовали, они проповедовали, что записанное слово закона Моисеева народом нарушается. И только 20% приблизительно их проповедование было связано с будущими событиями. Как Бог накажет этот народ и так далее. Хотя даже то, как накажет, они часто брали уже из записанного Моисеева закона. Там уже во второзаконии предсказано, как Бог будет наказывать. В общем. Но они в частности могли это показать. Вспомните пророк Иона. Он пришел и 3 дня проповедовал. Просто говорил слово, проповедовал. Бог вас накажет, если вы ему не покоритесь. И Божье слово сильно и смирило народ. Нам как-то я проповедовал, и ко мне реально из любви, я знаю, подошел один брат, и он во время собрания еще не закончилось, я проповедовал, сел, он подошел, и он дал мне с большой любовью ко мне, дал мне такой листок, на котором было записано пророчество, ну, помимо Библии. И я понимаю, что есть такая тенденция к тому, чтобы вот за этим бегать и этого дрожать, и этим дорожить очень сильно. И это по причине того, что мы недооцениваем Слово и не понимаем, что Дух Святой есть Дух истины, действующий Словом. И поэтому мы ищем такие заменители. И поэтому проповедники, к сожалению, не всегда хорошо исследуют Писание, не всегда хорошо проповедуют, и слово меньше и меньше ценится, люди больше и больше какой-то свой субъективный опыт возносят. И если появляется какое-нибудь свидетельство, как какой-то человек умер и был в аду, и потом воскрес, и он рассказывает, как там в аду, то что он рассказывает про ад, считается более значимым, чем то, что написано здесь. И это есть большая-большая проблема. Хорошо. Иисус пошлет другого утешителя, такого же, как Он сам. И один важный момент здесь. Смотрите, слово «дух», греческое «пневма», среднего рода, мы об этом говорили. На основании этого некоторые делают вывод, что Он не личность вообще и не такая личность, как Отец и Сын, которые определяются словами мужского рода. Отец и Сын – слово мужского рода, не среднего. Ну, ответ тут такой. Несмотря на то, что слово «пневма» среднего рода, то есть «дух», среднего рода, в Новом Завете по отношению к нему применяется местоимение мужского рода, местоимение «он» мужского рода. То есть смотрите, когда же придет «он», это не средний род, а обращение мужского рода, «дух истины», «дух в среднем», то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет и так далее. Или «он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». То есть то, что сам дух среднего рода балансируется или компенсируется тем, что к нему местоимение применяется, не среднего рода. Говорит, понимаете, о чем я говорю, Ли? Просто я бы не все грамматику хорошо знаем, помню. То есть, другими словами, не вызывает сомнения, что для Иоанна Дух Святой – личность. Он, а не оно. Хорошо, по поводу личности еще несколько фактов. Дух Святой не сила, так как сам, в свою очередь, обладает силой. Есть тексты, где говорится, что Дух явит силу свою. В силе Духа, Луки 4:14 и так далее. Другие отрывки. Третий момент. Часто Он стоит в одном ряду с Отцом и Сыном, то есть с другими личностями Троицы. Я извиняюсь, а здесь пробелы высвечиваются у вас или нет? Высвечиваются, да? Ну, их видно там, очевидно, да? Хорошо, я просто буду знать, что мне не обязательно повторять их. Все равно дублировать, да? Угу. Часто стоит в одном ряду с Отцом и Сыном. Например, великое поручение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если бы Он не был личностью, не был бы Богом, они бы в одном ряду не стояли. Или Дух посылается как Отцом, так и Сыном, мы читали. 2 Коринфянам 13:14, помните? И общение Святого Духа пребудет со всеми вами. Дух Святой общается, это личность, и в одном ряду с Отцом и Сыном. Он связан с божественными именами различными. Духом Господа, Духом Отца вашего и так далее, и так далее. Итак, Священное Писание неоспоримо учит, что Дух Святой – личность, и в таком же смысле, что Иисус, в таком же смысле, как и Иисус и Бог Отец. Теперь второй момент. Божественность Святого Духа, третьей личности Троицы. Библия ясно и однозначно убеждает, что Дух Святой является личностью. И с такой же силой она убеждает, что Дух Святой есть Бог. Несколько моментов. Первый. Во-первых, Он обладает божественными свойствами или атрибутами. То есть такими свойствами, которые относятся только к Богу. Это слово «атрибут» подразумевается качество, которое, если ты заберешь, то лично, например, если от человека забрать душу, да, или дух, он просто перестает быть человеком. Мы не хороним людей, правда? Или хороним? Мы людей не хороним, правда? Мы хороним тело просто, в котором человек жил. И потом, если он был Детем Божьим, ему дастся новое тело. А если не Детем Божьим, то он будет в аду уже гореть. Не помню, с телом или без тела. С телом, да? С новым телом? Но оно будет не такое новое, как то новое, которое дастся детям Божьим. Я вот тут немножко запутался. Оно будет не прославленное, то есть в нем будет грех. Спасибо большое. Способное вынести вечные муки. Хорошо, друзья. Это следующая конференция «Эсхатология» просто. Итак, атрибуты. То есть атрибуты, которые присущи в Библии только Богу, и они описываются, что они присущи Духу Святому. в его величии, которое проявляется в следующих качествах: беспричинность, то есть жизнь в самом себе, вечность, всеведение, вездесущность, всемогущество, неизменность. Сегодня вначале мы уже слышали перед поклонением 138-й псалом, где говорится, что «Куда я убегу от Духа Твоего?» А Он везде. И как я от Него скроюсь? Возьму ли крылья зари и улечу на край земли, и там Ты, в преисподнюю, и там Ты, в небеса, и там Ты. То есть Дух Святой, Он вездесущ, и Он всемогущ, от Него нельзя скрыться. Псалом 138. Ему принадлежит власть. Луки 1.35. Именно власть божественного размера. 1.35. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». То есть, видите, да, Дух Святой силу явит, и это сила Всевышняя. Поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим, потому что будет под действием великой божественной силы действовать. У Него есть всеведение, 1 Коринфянам 2. У Него вечность, то есть Дух назван Духом Вечным. Он есть автор Писания, 2 Петра 1.21. Мы помним 2 Тимофею 3, 16-17. Да? Все Писание богодухновенно, выдохнуто кем? Богом. Теперь вот в этом отрывке, во втором послании Петра, в первой главе, говорится, что Писание было создано Духом Святым. С 20 стиха. 1.20. 2 Петра 1.20. «Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить или истолковать, правильно понять самим собою». То есть мы сами не способны, это не только интеллект работает, когда мы работаем над Писанием. Дух Святой должен нас убедить и разъяснить нам. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Это не просто человеки придумали и записали. «Но изрекали его святые Божии люди». Да, это люди писали, все верно, особенные люди, святые. «Будучи движимы Духом Святым». То есть Дух Святой через них формировал Божье Слово. И это слово в другом тексте названо словом Божиим, поэтому это еще один атрибут, который принадлежит ему. Атрибуты благости. Неоднократно он называется святым как в Ветхом Завете, так и в Новом. И кроме того, духом истины. То есть он дух святости, вы видите здесь отрывки, он дух истины, мы уже читали. Далее есть отрывки, в которых он отождествляется с Богом Яхве. Можно сравнение посмотреть, как Дух Святой в Деяниях или в Евреях, и как в Ветхом Завете Яхве. Точно такая же параллельная ссылка в Исаии и Иеремии. Следующее. В Новом Завете Дух приравнен к двум другим личностям Троицы. Дух Святой назван наравне с Отцом и Сыном в Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть это Божество, это Троица. Более того, в этом отрывке слово «имя» во имя Отца и Сына и Святого Духа употреблено здесь в единственном числе. То есть имя не имена, не ради имен Отца, Сына и Духа Святого, как три разделенные, может быть, разноплановые личности. Но подразумевается, что Бог один во имя как бы Бога и описание этого Бога. Во имя одного, единственное число, во имя Бога и потом описание в трех личностях. И еще, Бог, Сын, равен Богу Духу Святому. Иоанна 14:16. «И я умолю Отца и даст вам другого». Помните, другое мы комментировали. «Да пребудет с вами вовек». И еще один момент. Есть прямое утверждение о божественности Святого Духа. И мы его читали сегодня в Деяниях, где говорится, что Анания решил положить в сердце свою мысль солгать не людям, а Богу. И чуть выше говорилось, что он солгал Духу Святому. На этом основании, на основании этих отрывков мы видим, что Писание однозначно показывает Духа Святого как личность, третью личность Троицы, и как Бога. Он такой же полноценный, такой же со всеми атрибутами, такой же Бог, как Отец и Сын. Единственное, что нам нужно заметить, это нужно понимать такой момент, что в истории мироздания Троица, когда сотворила мир, да, и сотворила человека. Помните, там написано, что в Троице совещание было в Бытие, когда они творили. В этой Троице был определенный замысел для истории этого человечества, по искуплению. Написано, Иисус был заклан еще до создания мира. Сложный немножко вопрос в логику нашу не вписывается, но Библия так утверждает. Это не значит, что Бог запрограммировал грехопадение. Две параллельные прямые не пересекаются для нас, а для Бога все очень логично. То есть он не программировал грехопадение, но знал, что оно произойдет, и оно не было запрограммировано, могло как бы не произойти, как бы. Поэтому Иисус до сотворения мира уже был заклан, в смысле был план искупления. И вот в этом плане искупления три личности Троицы играют разную роль. Не потому, что кто-то выше, а кто-то ниже. Было время, когда Отец очень ясно представлен, величественный Бог, да, и Иисус является на земле, и Он говорит: «Я не говорю ничего, а только то, что Отец говорит». Не потому, что Иисус был меньше Отца, а потому, что Иисус показал нам пример взаимоотношений с Отцом. И Он занял такое положение, хотя Он свою волю исполнил, придя на крест. Он сам это выбрал. Но с другой стороны, помните, когда борение в Гефсимане, Иисус говорит: «Не моя воля, но твоя». То есть по-человечески Он не хотел это делать. Это было ужасно. И как Бог это было ужасно. Ему нужно было стать виновным в грехах. Он был не как галочка, Он был наказуем за эти грехи, и Он был грехом на кресте написан. Поэтому Он был подчинен Отцу. И теперь Иисус воскрес, вознесен. Написано, что Отец говорит Сыну, что «Сиди, одесную меня, доколе я положу врагов к подножию ног твоих». То есть теперь Отец служит, чтобы все враги преклонились перед Христом, и Он был прославлен. То есть взаимослужение. И теперь мы видим, еще Дух Святой приходит на землю, и Он будет не о себе свидетельствовать, но о Христе. То есть это очень интересно, как личности Троицы, у них есть такое взаимослужение. Когда они, обладая всем божеством, всем могуществом, всем величием, проявляют это величие в служении друг другу. Это для нас потрясающий пример. Это служа друг другу, мы отражаем Бога, каким Он есть. Поэтому мы не должны смущаться, где Дух Святой где-то на втором плане, или Иисус на втором плане в какой-то ситуации, или Отец на втором плане в каком-то стихе. Мы не должны смущаться, мы должны понимать, что у них есть такое добровольное взаимослужение. И теперь мы с вами подобрались к тому, чтобы посмотреть, что было в Ветхом Завете до Дня Пятидесятницы.